канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович. Наша передача расскажет о преподобном ученице великой княгине Елизавете Федоровне, ее жертвенном служении и крестном пути к святости.
Это произошло в Алапаевске в ночь на 18 июля 1918 года, когда православная церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Узников, среди которых была великая княгиня Елизавета Федоровна, разбудили и повезли к заброшенному руднику. Одна из шахт рудника, Нижняя Селимская, которую выбрали чекисты для своего плана, была в 60 метров глубиной. Стены шахты некогда были выложены бревнами, теперь уже полусгнившими, торчавшими из стен. Первой столкнули в зияющую чернотой яму великую княгиню Елизавету. Господи, прости им, не ведают, что творят, успела произнести княгиня. Когда все жертвы были в шахте, туда полетели ручные гранаты. Взрывы должны были скрыть следы преступления.
Великая княгиня Елизавета Федоровна в 1981 году была прославлена Русской Православной Зарубежной Церковью, а в 1991 канонизирована Синодом Русской Православной Церкви. Тогда же открылись тайны ее подвижнической жизни и мученической кончины. Почитание памяти великой княгини коснулось не только России, но и Белоруссии, в которой она бывала. В 90-е годы на окраине Минска стал возводиться Свято-Елисаветинский монастырь. Прежде всего, следуя ее заветам, он стал одним из центров милосердного служения людям и хранителем памяти преподобной мученицы. В монастыре проходят праздники в ее честь, издаются книги, альбомы, фильмы. В нашей передаче прозвучат фрагменты аудиоспектакля «Великая княгиня», созданного студией монастыря. А наша гостья Татьяна Хоменкова расскажет о путешествиях по следам великой княгини, предпринятых паломнической службой Свято-Елисаветинского монастыря.
20 октября 1864 года в замке Кранихштайн близ Дармштадта в семье будущего великого герцога Людвига IV и его супруги Алисы родилась вторая дочь, Елисавета Элла. Элла распустилась прекрасным благоухающим цветком, потому ее так и прозвали «Дармштадтский цветок». Одна из современниц утверждала, невозможно описать ее, она отличалась от всех, кого я когда-либо встречала. Она показалась, и всех нас словно солнце ослепило, записал в своем дневнике августейший поэт Константин Романов. Внешняя красота Елизаветы Федоровны, тонкая и одухотворенная, зримо свидетельствовала о возвышенном строе ее души. Вот какой запомнилась княгиня митрополиту Анастасию.
Внешний ее облик отражал красоту и величие ее духа. На ее челе лежала печать прирожденного высокого достоинства, выделявшая ее из окружающей среды. Напрасно она пыталась иногда под покровом скромности утаиться от людских взоров. Ее нельзя было смешать с другими. Где бы она ни появлялась, о ней всегда можно было спросить, кто эта блистающая, как заря, светлая, как солнце. Она всюду вносила с собой благоухание лилий.
Говоря так, владыка Анастасий вряд ли знал, что на гербе Дармштадта изображается белая лилия, символизирующая саму Пречистую Деву.
3 июня 1884 года в придворном соборе Зимнего дворца дармштадтская принцесса Элла венчалась браком с великим князем Сергеем Александровичем, братом российского императора Александра III.
Дармштадтский цветок, оказавшись на российской земле, очаровал всех совершенно. Принцесса Елизавета в подвенечном наряде выглядела ослепительно и, по мнению одной из придворных дам, была самой красивой невестой, которую когда-либо венчалась в придворной церкви. Молодые не поехали проводить свой медовый месяц за границу, как многие им советовали, но предпочли имение великого князя Сергея Александровича, Ильинское. Это имение стало любимым местом Елизаветы Федоровны. В архиве Гессенского дома в Дармштадте сохранилось несколько писем великой княгини брату Эрнесту, написанных ею во время медового месяца. В них легко угадывается атмосфера покоя и безоблачного счастья, высокой любви целомудренных душ, связавших свои судьбы. Ильинское, 6 июля 1884 года.
«Дорогой мальчик, здесь нет холмов, но мы занимаемся греблей и получаем большое удовольствие. Я изучаю русский язык и каждый день беру уроки по 1,5 часа. Это очень интересно, так как я начинаю уже понимать немного слов, когда говорят другие. Комнаты здесь очень уютные, замечательно красивые балконы. Твоя любящая сестра Элла. Ильинская, 11 июля 1884 года. Мой дорогой мальчик, Сергей и я долго гуляли по полям и собрали много цветов, главным образом васильков. Сергей нашел спрятанное под травой гнездо с 4 хорошенькими маленькими птичками. Там повсюду очень много клубники, но она еще не совсем зрелая. Твоя любящая сестра Элла.
Как начались паломнические поездки по местам, где побывала великая княгиня?
Конечно же, мы не могли не задуматься, что княгиня Елисавета через паломничество, можно сказать, пришла к православию, паломничая вместе с князем Сергием, так как он был богомолец и ревнитель православных богослужений. Паломничество являлось для княгини Елисаветы утешением после смерти мужа. Для нее являлось это источником отдыха и вдохновения в то время, когда он уже была настоятельницей Марфомариинской обители. Благодаря этим фактам у нас родилась идея создания проекта «По следам великой паломницы». Это паломничество, связанное с жизнью княгини Елисаветы и с ее паломничествами, как с князем Сергием, так и после его трагической гибели.
Ну вот если мы все-таки двинемся не по пути, так сказать, как вы ездили, а по пути, как совершала паломничество она. Наверное, вот первое место, которое с ней связано, вот где вы побывали, это село Ильинское. Это имение, куда она вместе со своим мужем переехала после замужества.
Еще стоит отметить, что перед тем, как они уехали на медовый месяц в Ильинское, они были на поклонении в Троице Сергиевой лавре. Именно так мы тоже начали наше паломничество. Сначала приехали в Троице-Сергиеву лавру на поклонение мощам преподобного Сергия, покровителя супруга княгини Елисаветы, а далее уже отправились в село Ильинское. Это имение принадлежало к князю Сергию, по наследству досталось ему от матери, и это было место, где супруги проводили большую часть года. По преданию, именно в храме Ильи Пророка, села Ильинского, княгиня Елисавета впервые побывала на православном богослужении. То есть оттуда началось знакомство с православной культурой. Место было тихое, уединенное, а княгиня Елисавета любила устраивать театральные постановки. Ее юношеский задор, ей же всего было 20 лет, когда она вышла замуж за князя Сергия, вносил оживление в жизнь императорской семьи, и постепенно сформировался круг друзей, которые любили бывать в селе Ильинском. Стоит отметить, что жизнь в Ильинском была не только полна увеселений. Княгиня Елисавета ходила по домам, знакомилась с крестьянами, таким образом постигала русскую культуру, быт. И в то же время она видит, что нету необходимой медицинской помощи, что многие молодые женщины умирают во время родов, и она у князя Сергия просит основать лечебницу для всех нуждающихся. Зарплата в этой больнице выплачивалась из семейного бюджета. Так был устроен родильный приют в 1892 году. Это было первое самостоятельное дело милосердия княгини Елисаветы.
Она еще не было тогда православия, не приняла?
Нет,
да?
Но это было еще как продолжение тех дел, которым она была научена дома, которые восприняла от мамы принцессы Алисы, посещая с ней больницы, будучи маленькой девочкой. В Ильинском считалось, что находился летний дом. А когда уже наступали холода, всей семьей, со всеми вещами, семья переезжала в имение Усово. Имение Ильинское и имение Усово до сих пор разделяет Москва-река. И семья переплывала на плотах вместе со всеми вещами. Там уже находился зимний дом, школа, построенная Марией Федоровной, мамой князя Сергия, которая функционировала и во время княгини Елисаветы, и сохранилось здание до сих пор. В имении Усово находится храм Спаса Нерукотворного. И известно, что когда княгиня Елисавета принимала православие, ей был подарен образ императора Спаса Нерукотворного. Крестьяне очень любили княгиню Елисавету. Она оказывала самое деятельное участие в их жизни и проводила часто ярмарки. Они назывались еще Елисаветинские базары. Местные народные умельцы могли выставить свой товар. К этому времени собирались друзья великокняжеской четы, и они покупали изделия крестьян, ну, тем самым поддерживали их денежно. И особо торжественные и пышные праздники устраивались во время престольных праздников в селе Ильинском во время праздника Ильи Пророка и в селе Усово праздник Спаса Нерукотворного. И к этим праздникам княгиня Елисавета сама собственными руками изготавливала подарки для крестьян. О памяти о Елисаветинских базарах рассказывали нам, и о подарках, подаренным ей, сохранилось до сих пор у старожил.
Великая княгиня с первых же дней своего замужества заинтересовалась православием. Эта религия притягивала ее к себе. Протестантство больше не могло удовлетворить духовные потребности Елизаветы Федоровны. В православных же храмах, куда она ходила, сопровождая своего мужа, княгиня испытывала глубокое, неведомое ранее чувство. Видя благостное состояние Сергея Александровича после принятия им святых христовых тайн, она хотела подойти к святой чаше, причаститься и разделить любимым его радость, но ей это было недоступно. Несколько отчужденно чувствовала себя Елизавета Федоровна и во время Великого Поста в среде императорской семьи, когда к столу подавалась постная пища. И, возвращаясь от светлой заутренней Христова воскресения, когда везде раздавалось «Христос воскресе», она, принадлежа к другой вере, не могла с полным счастьем сердцем повторить эти слова. Сергей Александрович был очень набожным человеком и строго соблюдал все церковные каноны и порядки. Он много молился, говел и всегда ходил в церковь. Но никогда ни одним словом Сергей Александрович не дал понять Елизавете Федоровне, как он желал, чтобы она приняла православие. Великую княгиню мучили сомнения. Она сама хотела доискаться истины, какая же религия правильная. Елизавета Федоровна попросила мужа принести ей книги духовного содержания, читала их вслух и обсуждала с Сергеем Александровичем. Когда же предоставилась возможность поехать на Святую Землю, она с радостью приняла это как промысел Божий и молилась, чтобы там, в Иерусалиме, Спаситель сам открыл ей свою волю. Сергей Александрович уже был на Святой Земле в 1881 году, когда участвовал в основании православного палестинского общества и стал председателем его. Это общество собирало средства для паломников в Святую Землю, для помощи русской миссии в Палестине, а также для приобретения земель и памятников, связанных с жизнью Спасителя. Паломничество Великокняжеской четы в Палестине началось с города Назарета, места Благовещения Преблагословенной Девы Марии. Затем они посетили гору Фавор, где Господь Иисус Христос преобразился перед своими учениками и показал им свою славу. Гора Фавор в форме перевернутой чаши с развалинами древних храмов произвела глубокое впечатление на Елизавету Федоровну. Все на Святой Земле было новым, необычным и таинственным. Иерусалим с его сказочной стеной старого города, древние памятники, развалины старинных построек и разбросанные всюду храмы различной архитектуры – все это настраивало Елизавету Федоровну на размышления и молитвы. При посещении храма Святой Марии Магдалины, построенном в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы, потрясенная его красотой и величием, великая княгиня сказала: «Я бы хотела быть похоронена здесь». Красивая, полная надежд, молодая женщина и не думала, что эти ее слова исполнятся, что здесь, в храме Святой Марии Магдалины, и будут почивать ее святые мощи. В Россию великая княгиня Елизавета Федоровна вернулась с твердым решением перейти в православие. Это был последний год, когда беды и горести еще не коснулись Елизаветы Федоровны.
Ну вот вы побывали в этих местах, как они выглядят сейчас? Это Подмосковье.
Да, село Ильинское осталось в своем облике, провинции подмосковной, и храм достаточно небогато выглядит, скромненько. Село же Усово коренным образом изменилось, потому что в нем сейчас находится элитный район, так называемое Рублевское шоссе рядышком. И, к сожалению, вот храм Спаса Нерукотворного в селе Усово мы уже не имеем возможности увидеть, потому что он вошел в комплекс резиденции российского президента Новоогарёва. А взамен этому храму для нужд верующих был отстроен другой храм. Рядышком воскресная школа и миссионерский центр. При этом приходе находится Свято-Сергиевское Елизаветинское просветительское общество. Они как раз-таки занимаются изучением наследие Елисаветинского и Сергиевского в России, в просветительской деятельности. И как раз благодаря им прошло 3 елисаветинских крестных хода от Ильинского до села Усово по той дороге, как великокняжеская чета переезжала с летней резиденции в зимнюю. Красивого вида арендуются плоты, только уже они оснащены современными моторами.
Река Москва большая вот в том месте?
Нет, оказалось, что не очень широкая, но переплывали мы медленно, по-княжески.
Вы еще в крестном ходу побывали?
Да, да. Крестный ход небольшой на самом деле, 5 километров, но очень благодатный, потому что все время идет молебен, мы движемся и служится молебен. Когда приходим к Москве-реке, конечно же, 1000 человек, а это среднее число крестоходцев, сразу же никак не переправишь. Движение приостанавливается, люди потихонечку переплавляются, МЧС помогает, остальные крестоходцы читают так кафест. И каждый год благословение свыше под дождем. И это никого не пугает, радость неизреченная. И в то же время, когда немножко холодно и дождь, есть возможность хотя бы в какой-то малости уподобиться княгине Елисавете и проявить какое-то дело милосердия, поделиться теплыми вещами, зонтиком, как-то вот посочувствовать проходящему рядом.
Ну вот вы говорили, что великая княгиня устраивала лазарет в Ильинском. Какие-то следы вот есть дела этих?
Отрадно нам было узнать, что в Троице-Сергиево лавре, точнее в Сергиевом посаде, деятельность, основанная там княгиней Елисаветой, возобновляется. В Сергиевом посаде было открыто убежище для сестер Марфомариинской обители, которые уже состарились и не могли ухаживать уже сами за больными. Это убежище было открыто в 1912 году княгиней Елисаветой, а потом, когда уже наступила Первая мировая война, здесь уже принимались раненые. Духовником этого убежища был отец Павел Флоренс.
женским. Этому убежище была открыта церковь в честь равноапостольной Марии Магдалины. Если в самом убежище сейчас находится государственная больница, то храм функционирует равноапостольной Марии Магдалины, и при нем есть сестричество. И это сестричество окормляет людей, которые находятся в больницах.
Вот вы затронули Троицу Сергиевую Лавру. С чем были связаны посещения великой княгини этого места?
Преподобный Сергий — это печальник и молитвенник земли русской. И покровитель мужа князя Сергия. И княгиня Елисавета с князем Сергием не единожды бывала в Троице Сергиевой Лавре, молясь у мощи святого покровителя. Князь Сергий считал, что у него два покровителя. Преподобный Сергий Радонежский и преподобный Сава Старожевский, ученик преподобного Сергия. Любовь к обоим святым у него была заложена в детстве матерью, императрицей. В судьбе княгини Елисавете знаково присутствует имя преподобного Сергия, потому что мученическую смерть ей как раз-таки суждено было принять 18 июля, в день летнего почитания преподобного Сергия Радонежского.
Началом крестного пути Елисаветы Федоровны стала трагическая гибель ее мужа, великого князя Сергея Александровича.
В тот роковой день, 18 февраля 1905 года после полудня, великий князь Сергей Александрович должен был ехать в губернаторский дворец на совещание. Зная, что приговорен революционерами, он ездил один, без адъютанта, не желая рисковать жизнями других людей. Великая княгиня Елизавета Федоровна в это время собиралась в свою мастерскую. Вскоре после отъезда Сергея Александровича раздался сильный взрыв. Наступившая затем тишина была такой угнетающей, что в течение нескольких минут никто не мог шевельнуться. Елизавета Федоровна, как была в одном платье без шляпки, бросилась вниз по дворцовой лестнице. Кто-то у дверей успел набросить ей на плечи плащ. Следом выбежала гувернантка княжны Марии Павловны, мадемуазель Елена. К подъезду были поданы сани, обе женщины поспешно сели в них и помчались к месту взрыва. Великий князь Сергей Александрович погиб так же, как и его отец, император Александр II Освободитель. Был разорван бомбой террориста. Полиция тут же арестовала Ивана Каляева, слегка раненого щепками, разлетевшимися от саней. Борясь с полицейскими, он успел выкрикнуть «Долой царя! Да здравствует революция!». Когда Елизавета Федоровна подъехала к месту взрыва, там уже начала собираться толпа. Две женщины бросились к ней, чтобы воспрепятствовать подойти к останкам того, кого она так любила и кто несколько минут тому назад был еще живым, ее дорогим Сергеем. Великая княгиня, посещая госпитали, видела многое, но картина, представшая ее взору, ужасала. Быстро принесли солдатские носилки, и великая княгиня, опустившись в снег на колени, стала собирать останки мужа. Толпа росла. Люди, онемев от ужаса, смотрели на Елизавету Федоровну. Лицо ее стало неузнаваемым, мертвенно-бледная, окаменевшая, с остановившимся взглядом. Потом кто-то из солдат прикрыл носилки шинелью, и их понесли в церковь Чудова монастыря. Елизавета Федоровна поднялась с колен. В руке она крепко зажала образки, которые Сергей Александрович всегда носил на шее. Она подобрала их здесь же, в снегу. В это время раздались мерные погребальные удары колокола Чудова монастыря. Церковь быстро заполнялась людьми. Священник служил панихиду по новоприставленному рабу Божию Сергию.
После кончины мужа Елисавета Федоровна все свои драгоценности решила употребить на осуществление задуманного ею плана – постройки обители молитвы, труда и милосердия. В Замоскворечье на Большой Ордынке она купила усадьбу и здесь решила устроить свою обитель в честь святых Марфы и Марии.
Учреждая свои обители, Елизавета Федоровна решила посвятить ее святым Марфе и Марии, сестрам Лазаря, которого Господь воскресил спустя 4 дня после его смерти. Евангелие говорит, что когда Спаситель пришел в дом Лазаря, то одна из его сестер, Марфа, хлопотала, чтобы хорошо принять божественного гостя, а другая, Мария, села у ног Спасителя и внимала его словам. Сестры обители призывались соединить высокий жребий Марии, внемлющей глаголом вечной жизни, и служение Марфы, служение Господу через ближнего своего. Елизавета Федоровна долго трудилась над составлением устава обители. Обитель начала свою деятельность 10 февраля 1909 года. Поначалу там было всего 6 сестер, но в течение года их количество увеличилось до 30 и продолжало возрастать. Это были молодые женщины из разных слоев общества, от княгинь до крестьянок. Внутренней жизнью сестер руководил духовник обители, протоиерей Митрофан Серебрянский. Великая княгиня, вместе с ним учили сестер, что их задача не только медицинская помощь, но и духовное наставление заблудших людей. 9 апреля 1910 года в церкви святых Марфы и Марии произошло значительное событие. Епископ Трифон посвятил в звание крестовых сестер любви и милосердия 17 насельниц во главе с великой княгиней Елизаветой.
Идея основания обители родилась у Елизаветы Федоровны в результате поездок по русским монастырям, которые посетили паломники Свято-Елизаветинского монастыря.
Княгиня Елизавета 100 лет тому назад торжественно совершала паломничество в Оптину, Пустынь и Шамардино. Мы не единожды бывали в этих местах. Будучи уже настоятельницей Марфо-Мариинской обители, она не единожды приезжала в Зосимову пустынь и по всем делам советовалась с преподобным Алексеем Зосимовым. Бывали мы на Соловках, и наши августовские посещения связаны тоже с датами, когда пребывала там княгиня Елизавета. Путешествовала княгиня Елизавета с князем Сергием по Золотому кольцу России. Правда, мы по суху путешествуем сейчас, а они по рекам путешествовали. Конечно же, и в Киеве бываем, и кроме того, нам приятно было открыть, что преподобная Анастасия Киевская – это тетя княгини Елизаветы, и их судьбы во многом схожи. И когда мы посещаем Полоцк, для нас это тоже место связано с великой княгиней Елизаветой, потому что она участвовала в торжествах перенесения мощей преподобной Фросинии Полоцкой с Киева в Полоцк, будучи уже настоятельницей Марфо-Мариинской обители. Мы, например, еще были в Прибалтике. Если вспоминать Вильнюс, княгиня Елизавета была на открытии Константина Михайловского храма. Наши паломники были на 100-летие со дня открытия, то есть 100-летие с посещения этого храма княгини Елизаветы. Молилась она и неделю жила в Спасо-Преображенской пустыньке под Ригой. Во время дня празднования Иоанна Рижского священномученика мы тоже побывали в этом месте. Удивились его тишине и такой молитвенной красоте.
Кстати, Иоанн Рижский, он был здесь в Минске, исполнял обязанности
епископа. Да, и во время экскурсии в Риге тоже рассказывает об этом. Целый год прослужил. Такая, конечно, незримая связь между новомучеником. Княгиня Елизавета не только покровительница монастыря в целом, но и каждого, кто является прихожанином. Потому что во многом благодаря личной встрече каждого из нас мы приходим в эту обитель и становимся прихожанами. И через ее личность, даже не целенаправленно, но так Господь устраивает, проходит наше воцерковление.
В следующем выпуске Татьяна Фоменкова расскажет о елизаветинских днях, прошедших на родине великой княгини Дармштадте. Повесть о ее жизни продолжит аудиоспектакль «Великая княгиня», созданный студией монастыря. В нем принимали участие артисты Маргарита Захария, Вячеслав Глуза и Виктор Манаев.
Ангелы в псалмах и пении храна ваше слава. Боже, помилуй и спаси души нас.